Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущий программы Алексей Найдион. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня в гостях в студии Русского христианского радио диакон Церкви евангельских христиан-баптистов в Салтыковке Николай Шакиров. Приветствую тебя, дорогой брат.
Я также, Алексей, приветствую тебя в твоем лице служения Русского христианского радио и всех тех, кто сегодня слушает эту программу. Надеюсь, чтобы это была сегодня особенная встреча, и эта тема, которая будет затронута, может быть, коснется, по милости Божьей, сердец многих людей из вас, дорогие друзья.
Слава Господу! Николай, я предлагаю помолиться в начале нашей программы, чтобы Господь благословил и нас, и слушающих, и хочу предложить это сделать тебе.
Благодарю. Помолимся, друзья. Господь наш и Бог наш, Ты великий Вседержитель, к Тебе мы в этой молитве наших сердец обращаемся к Тебе, чтобы Ты благословил время этой программы, всех тех, кто сейчас сидит возле радиоприемников, нас, сидящих здесь, в этой студии, чтобы те темы, те слова, которые мы могли бы сегодня озвучить перед Твоим лицом, были бы благословением для многих слушателей. Господи, пусть истины, которые звучат в наших сердцах сегодня в этой передаче, будут светом для многих людей, ищущих Тебя. Господи, мы надеемся на Твою милость, и пусть это благословение принесет добрые плоды для славы Твоего святого имени, нашего Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь. Николай, я уже говорил тебе перед началом нашей программы, что программа «Выбор» – это та программа, которая озвучивает свидетельство людей, которые обратились к Господу либо в местах лишения свободы, либо как-то их жизнь и служение были так или иначе связаны вот с этой системой, как сейчас она называется, Федеральная служба исполнения наказания. Но мы понимаем, что вот не сразу люди становятся служителями, каждый имеет свой жизненный опыт, и он есть и у тебя. И я хотел бы, чтобы ты поделился, как ты в своей жизни сделал вот самый главный выбор.
Однажды выбор касался моей жизни принципиально как таковой. Каким путем мне идти? Только к 25 годам для меня стал насущным вопрос, для чего я живу здесь, в этом мире? Почему я в таком мире живу? И этот выбор мне пришлось сделать нелегким путем прийти к этому выбору. Конечно же, сейчас, как уже верующий человек, как христианин, как служитель церкви, я благодарен Богу, поскольку, взирая на прошлое, я вижу в этом промысел нашего Бога, моего небесного Отца, который стал для меня истинным живым Отцом. Почему я особо акцентирую на именно таком определении нашего Бога, как Отец? Я воспитывался в семье без отца. Наша семья была неверующей. Вот. Почвы для христианства не было, поскольку были номинальными мусульманами мои родные, близкие. Вот. И только к 25 годам, после армии уже давно, когда прошел и службу в Афганистане, жизнь пожгла меня, и я оказался перед выбором. Точнее, я бы сказал вот так: необходимостью сделать выбор, но из чего выбирать в этом мире? Из чего? Мир предлагает много вещей, много путей. Но к 25 годам, по милости Божьей, я встретил верующих людей, христиан, которые мне свидетельствовали В большей мере свидетельство было их отношение ко мне, как к простому человеку, как к грешнику, который не знает Бога, который блуждает в этих земных путях. И они пытались мне донести истину о живом Боге, о Его любви, о Его милосердии. И что самое интересное, ко мне обращенному, не просто как общая фраза такая, а то, что он имеет непосредственное отношение и чувство ко мне. Меня это очень постигнуло, поскольку я, как уже сказал, рос без отца. Я не знал, кто такой может быть отец в семье, положительными качествами, какими он может отличаться, и тем более мне, как будущему, допустим, главе семьи, будущему отцу, и быть самому. И вот, когда мне представили характер Бога в личном свидетельстве, когда мне подарили небольшую брошюрку, когда рядом лежала большая толстая Библия, и моему сердцу, моей совести было предложено обратиться к Богу со всеми своими проблемами, с нуждами и с теми особенно важными вопросами, которые я хотел бы действительно задать и найти на них ответы. Я помню это, свежо в памяти этот момент, когда оставался один в квартире своего друга-приятеля. Я обратился с простой и, можно сказать, вызывающей молитвой к Богу. Я сказал: «Господи, если ты есть». Ну, это была искренняя молитва, поэтому я не думаю, что это было продиктовано гордыней или какой-то спесью, может быть, обидой, горечью. Нет, это было отчаяние, зов к Богу. Я сказал: «Господи, если ты есть, вот я». Один человечек на этой земле. Ты видишь мою судьбу, ты знаешь, если ты такой великий, если ты настолько милостив и так любишь меня, то помоги мне жить нормальной жизнью, жизнью той, о которой я, может, даже не подозреваю, но ты уготовил что-то для меня лучшее. Я много чего не смог сам добиться, хотя были возможности, были привилегии. И, знаете, Бог не заставил себя долго ждать. Скажу так, может быть, с первых недель, с первого месяца жизнь коренным образом стала меняться. Это были испытания веры, это было испытание Бога, потому что Он проявлял свое уже могущество, то есть, оказавшись в таких сложных обстоятельствах, мне нужна была Его поддержка, Его вмешательство. Это и социальное мое положение, это обращение среди сомнительных людей, вот, это устройство личной жизни. Это быт, это жилье, это работа, поскольку этот был момент, не так много времени прошло, как я освободился сам после заключения. Поэтому для меня было очень важно найти действительно этот правильный путь, чтобы не вернуться обратно. Может быть, где-то через год, через два, когда действительно я окунулся в благодатную жизнь Дитя Божьего, окруженный Его милостью, заботы и теплотой братьев и сестер церкви, которая приняла меня, я вошел в новую семью, я вошел в новое общество, и я был сражен величием милостивого Бога, Его отеческой заботы ко мне, как чаду.
Немножко поподробнее вот этот момент. Для многих наших слушателей вот этот термин «вошел в церковь», человек, который слушает нас сейчас в местах лишения свободы, имеет достаточно расплывчатое такое представление. Что значит «вошел в церковь»? Ну, для одних это зашел в храм и принял участие вот в каком-то богослужении там, так или иначе. Ну, обычно мы говорим о православном храме. Вот что для тебя было и какие чувства ты испытывал при этом, вот, когда тебя пригласили на богослужение? Вообще, как вот это все происходило? Расскажи поподробнее нам.
Именно с такими сомнениями, с таким непониманием значимости, значения самой церкви, я отнесся к предложению прийти на собрание, в церковь. Для меня тоже был стереотип. Церковь – это храм, постройка какая-то величественная, куда нужно прийти, поучаствовать в служении. Вот. Я был готов это увидеть. Но совсем неожиданно для меня было то, что когда я пришел на место собрания, я ничего этого не увидел. Но скажу честно, меня это не смутило. Вот. Мне было важно увидеть людей, которые пришли там. Это были в основном люди незнакомые, только небольшой круг, с кем я был знаком, пригласили меня туда, и они были рядом со мной. Но каково было мое великое удивление, когда я увидел, что эти люди, приехавшие из разных уголков Москвы, даже из области, так близки друг к другу. Это люди из разных, я бы сказал, даже социальных слоев. И бедные, и богатые, и образованные, и дети. И, ну, это очень, я бы сказал, пестрое такое...
Сообщество.
Сообщество, да. И что-то их так сильно объединяет, что-то чем-то от них таким веет и обезоруживает. И я хочу им задать вопрос, что это такое, почему я этого не знаю, почему во мне этого нету. Но я чувствую это, оно касается меня, оно давлеет даже на меня, но в хорошем смысле слова оно обезоруживает меня.
Ну и как первая проповедь тебе, первые вот слова, которые звучали с кафедры, может быть, был призыв или не было, как вот вообще ты воспринимал чтение Слова Божьего, какие твои были, как-то ты к себе это относил, то, что говорил из кафедры, или, может быть, в то время ты еще больше, так сказать, по сторонам смотрел, вот первые дни такие вот в церкви твоей?
Первое служение в церкви, где я посетил.
А как называется, скажи нам, чтобы мы знали?
Церковь Преображения во Христе. Нынче носит название эта община московская. Пастор Михаил Фадин. Вот. И я первый раз пришел в церковь, первый раз увидел служителя церкви за кафедрой, выступающего с проповедью, который читал стихи из Библии. И с величайшим трепетом перед Богом, с большой любовью к людям, он старался донести эту истину. Я сейчас не помню тему той проповеди, но меня очень поразило вот именно через эту проповедь чувство... Я сейчас это, может быть, уже так могу как-то более конкретно сформулировать, что Божья любовь пыталась достигнуть глубин моего сердца, моей души, и я не испытывал какого-то напряжения, там, дискомфорта. Я просто как-то, может быть, морально готовился к тому, чтобы найти что-то для себя в этой жизни, кого-то, вот, просто изжаждался, поэтому я готов был принимать. Не все вещи были понятны, вот. Ну, что такое человек новообращенный, просто, может быть, ищущий, немного чего он может понять сразу, вот. Но я был согрет той обстановкой, которая царила в собрании, в богослужении, и поэтому я пришел к выводу тогда, к выводу тому, что, наверное, именно это есть то, чего мне так необходимо в жизни, где я могу найти утешение, спокойствие для своего сердца. 92-й, 93-й год для меня были очень напряженными. Ну и для, как многих, наверное, в то время, когда прошли два путча один за другим, я на тот момент освободился, пришел как будто в другую страну, за границу приехал, не знаю, как жить, как быть среди этих людей. Но, видимо, Бог приготовил для меня к новой жизни на тот момент. Я благодарен Ему. Так вот, церковь для меня открылась как семья. Семья, которая всегда подарит тепло, даст отдых, поддержит, утешит. Поэтому я всецело доверялся людям, которые действительно стремились приблизиться ко мне, к моим проблемам, к моим переживаниям. Примечательно то, что все события моей личной жизни, они были дороги для этой церкви. Они разделяли мои радости, мои печали. Они всегда были рядом со мной, братья, сестры, служители церкви. Тогда я не совсем, может быть, отдавал даже отчет тому, что я нахожусь в Божьем присутствии, народ Божий, и среди них Господь живой присутствует. Ну, как малое дитя, я доверялся рукам заботливого родителя. Бракосочетание, которое благословило церковь.
Первые подожди, дети. Так не пойдет. Уже сразу бракосочетание. Ты расскажи, как вот Бог устроил? Ты говоришь, что ты первый раз обратился, и Бог стал устраивать твою жизнь не в социальном плане, и в плане жилья, и работы, и так далее. Но эта тема, она, я думаю, особая, и нужно ее осветить нам поподробнее, потому что многие люди, которые действительно в тюрьме уже растеряли свои связи такие родственные, для них это важно, и мы хотели бы, чтобы ты рассказал поподробнее об этом, как это произошло. И еще момент крещения тоже очень важен.
Когда я освободился, мне некуда было прийти. В Москве, когда до того, как попал под осуждение, Я имел жилплощадь. После освобождения ничего этого не осталось. Ни работы, ни жилья, ни имущества. Поэтому приняли меня мои приятели прошлых греховных лет моей жизни. Вот. Но имея уже опыт, будучи прожжённым, закалённым, испытавшим, так сказать, суровые обстоятельства нашей жизни, мне предложили нехорошее дело, преступление, я иначе не назову, зло, которое нужно совершить. И тогда можно что-то устроить, какую-то свою жизнь на какое-то короткое время. Вот. Легкий заработок.
В кавычках легкий, который тяжелыми последствиями обычно заканчивается.
Вот. И на тот момент я вроде бы и отказаться неудобно. Вроде бы.
Ну как же, приютили благодетели.
Да. И вот, и каким-то, ну...
Слабость показать.
Слабость ни в коем случае нельзя показывать. Ну, что человек, прошедший Афганистан, тюрьму, вот, тут готовый ко всему, и вдруг отказывается, идет на попятную. К тому моменту я уже задавался вопросом, а угодно ли это Господу? Угу. Я понимал, что это зло. С одной стороны, отказать не могу. Друзья ведь, приятели. А с другой стороны, это грех, это зло, великое зло. Я не нашелся, что сделать. Единственное, что я воззвал к Богу. Говорю, Господи, я не могу сам ничего изменить. Помоги сам, вмешайся в это дело. Ну, если ты есть, ну, ты действительно, для тебя нет ничего невозможного. Останови меня на этом пути. За день до назначенного момента мне позвонили, говорят, Николай, к сожалению, ничего у нас пока не состоится, меняются как-то планы. Для меня это был большой камень с души, но прежде всего это была Божья рука. Я особый трепет испытывал, страх, я не хотел этого делать. Но обязательство, которое я вроде бы взял перед людьми, оно меня двигало так настойчиво. Ты должен это сделать, ты способен, и тебе надо это сделать. Но Бог гораздо велик. Более велик, нежели обстоятельства, в которых мы можем оказаться. Для него нет ничего невозможного.
Да, Господь управляет всеми обстоятельствами, безусловно.
И это была великая победа Бога в моей новой жизни. Я просто был благодарен. Я освободился от этого, от этой зависимости, от каких-то обязательств, которые человек порой берет на себя в своем окружении, когда диктуют какие-то правила общество, может быть, небольшого круга людей, которым ты хочешь отстоять свои позиции, зарекомендовать себя, не упасть лицом в грязь. И это была первая победа Бога. Затем последовали другие победы, вот, о которых я всегда говорю с радостью, с восхищением. Вот.
Николай, я хочу предложить тебе и нашим слушателям прерваться сейчас, и мы послушаем песню. А к следующим победам мы вернемся именно после того, как она прозвучит.
Жизни много есть извилистых и крутых дорог, но избрать прямой спасение путь предлагает Бог. Он невидимой рукой рассеет зло и мрак ночной и поведет тебя тропой тернистой в свой град святой. Ждет тебя Господь, услыши его, только отзовись, и тогда надежды путь увидят глаза твои. К новой жизни с верой уйди, за Христа держись, Он открыл пред тобой небеса. Бог из плена рабства вывел нас и свободу дал, от грехов очистил и своими детьми назвал. Он всегда идет с тобой, крест несет тяжелый твой. Прими из Божьих рук бесценный дар любви святой. Ждет тебя, Господь. Господь, услышь его, только отзовись. И тогда надежды будь увидят глаза твои. К новой жизни с верою иди, за Христа держись. Он открыл пред тобой небеса. Если с Господом пойдешь, поверь, будет светлым путь. Он в душе твоей рассеет мрак, только не забудь. Радости и дни тревог, рядом всемогущий Бог. В жизни много есть извилистых и крутых дорог. Ждет тебя Господь, услышь его, только отзовись. И тогда надежды путь увидят глаза твои. К новой жизни с верою иди, за Христа держись. Он открыл пред тобой небеса.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». Сегодня у нас в гостях диакон церкви из подмосковной Салтыковки Николай Шакиров. Мы слушали его рассказ о том, как однажды в его жизни, скажем так, Господь помог тебе сделать выбор, да, здесь, Николай?
Несомненно.
Когда он отвел тебя от участия вот в этом каком-то грехе, не будем называть его сейчас так или иначе, но, наверное, впервые ты почувствовал, что рука крепкая и рука, за которую можно ухватиться. И что же было дальше в твоей жизни?
Ну, дальше нужно было как-то устраивать себя в этом мире, в этой столице, вот куда я вынужден был прийти. Здесь были мои родные, близкие, здесь была моя работа. Конечно, и в вопросах трудоустройства, жилья Бог тоже помог, довольно-таки конкретно, я бы сказал, вопреки установленным законом паспортного режима на тот момент, когда я, в принципе, не имел права уже, не было возможности восстанавливать прописку, чтобы жилье вернули мне, не прописывали, потому что не работаешь, а на работу не берут, потому что я нигде не прописан. Вот как хочешь, так и...
Да, мы знаем эту трагическую взаимосвязь для многих, но бывает, люди опускают руки, а бывает, люди все-таки прилагают усилия, вот очень важно... В твоем случае, ну, конечно, ты уже был под покровом Божьим, и тебе в этом плане, можно сказать, было легче немножко. Но и другим придется тоже пройти. Николай, я хочу, чтобы ты вот как-то и людям посоветовал, вот что делать в такой ситуации. Казалось бы, безвыходная ситуация. И она, в конце концов, очень многих приводит обратно в места лишения свободы. И мы хотим сегодня в этой программе все-таки людям сказать, что есть свет, как говорят, в конце тоннеля. Вот.
Да, именно на такой лучик света мне указали, когда я задался вопросом, а вы не подскажете мне, вот как мне быть, вот я вот никак и никуда и ничто. А мне говорят, ну, Николай, верующие давали совет, говорят, ну, ты помолись, может быть, попаститься надо, ведь серьезный вопрос-то у тебя. Что ж, я принял этот совет, купил рекламное приложение, куда принимать на работу, и думаю, с утра попробую попоститься. Для меня это новая практика, духовная практика для верующего человека. А уверовал-то я буквально, ну, может быть, месяц прошел только. Ну, ладно, Бог, Он может, Он способен. Утром встаю, поставил чайник на плиту, тут вспоминаю, я же сегодня хочу попоститься, и не только сегодня, может быть, пару дней придется. Откладываю чайник, выключаю плиту, беру рекламное приложение, начинаю обзванивать все организации, которые приглашают на работу. Где-то уже приняли, где-то нужна прописка, где-то какие-то свои требования, но ничего нету. Что делать? Говорю, Господи, ну вот увидишь, я сделал все, что от меня зависит, я даже не знаю, как двигаться. Может быть, час прошел. Я решил позвонить на старое место своей работы, строительное управление. Поднимает трубку знакомая моя кадровичка, говорит, Николай, ну где ты пропадаешь-то? Где ты, как ты, где устроился? Я говорю, да если бы устроился. Я не могу нигде устроиться, потому что не прописан, а не прописывают, потому что я нигде не работаю. Говорит, Николай, ну что ты сидишь-то? Говорит, приезжай, и мы тебя сейчас оформим, будешь работать, подготовим документы на прописку, и все это тебе восстановится. Я капитулировал, опять-таки, перед могуществом Бога, перед Его заботой, и как мудро Он совершает, и никогда не опаздывает. Казалось бы, человек в отчаянии уже кричит, помоги, да, и он приходит вовремя. И этот вопрос решился. Начал работать. Но я, как молодой человек, думаю о будущем, о своей жизни, и для меня наступает новый этап. Я задумался о семье. Казалось бы, начал работать, восстановили жилье и следующий выбор.
Да, живи свое удовольствие, как хочу.
Да.
И какие были сладкие моменты, сразу вспоминается. Но есть и другой выбор, действительно. Семья – это такой столб, которым человек, мужчина, во всяком случае, когда пренебрегает, то оказывается потом в очень трагическом положении, если в средних годах хотя бы мужчина не становится... не создает свою семью.
Я помню еще перед армией как-то для себя сделал выбор, что приоритетным должно быть в жизни это семья, это домашний очаг. И настраивался даже, что после армии приду, обязательно женюсь сразу, не буду затягивать с этим вопросом. Но оказалось, что даже имея внутри себя какой-то потенциал такой человеческий, чтобы действительно жить... обустраиваться, это у меня не получилось своими усилиями, но когда Бог вмешался в мою жизнь и сам стал своими руками прокладывать дорогу для моей жизни, вот, и к тому моменту я понял, что пора задуматься о семье. Одна сестра из тех первых христиан, которые свидетельствовали мне, стала на моем пути.
В хорошем смысле.
Да, я сделал ей предложение. Вот. Для нее это было неожиданностью. Она не видела во мне какого-то перспективного супруга на тот момент. Вот. Но нужно отдать должное ее доверию Богу. Она смиренно молилась, искала волю Божью в отношении нашего быть ли или не быть брака. Но Господь соединил нас. Вот, перед лицом церкви мы имели благословение, и это тоже был выбор. Выбор, поскольку делая такой шаг, человек берет на себя большую ответственность. Не только привилегии, не только все прекрасное, все такое замечательное, но и груз, который нужно нести, зачастую бывает очень нелегко. Но для меня по сегодняшний день это является благословенным трудом и ношей, с которой разделяет моя супруга.
Которую зовут?
Катерина. Ее зовут Катюша.
Ну вот, теперь мы знаем, как зовут жену Николая.
Да, я должен многое необходимо сказать в ее адрес доброго, и того, что она заслужила перед Богом для нашего семейного счастья. Нас Господь нам подарил 6 детей, когда рождались один, другая. Мы сталкивались с такими обстоятельствами в жизни, когда необходимо было тоже делать серьезные выборы. Это, может быть, относилось и к здоровью наших детишек. Даже, может быть, когда это было на грани их жизни. И в этом отношении всегда Бог приходил на помощь. Я не помню такого момента, ни одного события в своей судьбе, чтобы это не было бы действительно каким-то переломным моментом, когда действительно чувствуешь свою человеческую беспомощность, слабость, и когда нуждаешься действительно в вмешательстве, большей силы, большей мудрости, вот, и Господь всегда в этом проявлял себя. Что самое интересное, когда я стал посещать церковь, духовно возрастать, Господь повел такими путями, что эти дороги привели меня опять в места не столь отдаленные, это учреждения, следственные изоляторы и тюрьмы, даже зоны, но уже в другом качестве. Когда мне сделали это предложение, я растерялся.
В каком же качестве?
В качестве благовестника, в качестве Дитя Божьего, которое мог бы прийти и сказать другим людям о истинном, живом Боге, могущественном Боге, с которым не то что можно, нужно и необходимо жить в этой земной жизни, поскольку она имеет только такое предназначение, и о котором люди должны знать правду и истину. Я должен был сделать выбор для себя, вернуться ли в эти стены, в которых сам когда-то, грубо говоря, парился, коптился, вот. Если мне до этого сказали: «Николай, ты снова придешь сюда, ты будешь здесь совершать какое-то дело», я бы сказал: «Да вы что?»
Бежать и не оглядываться.
Да, ни в коем случае. Но, видно, и даже в этом был Божий промысел, чтобы, имея опыт прожитой жизни за стенами, за колючей проволокой, прийти и, используя этот опыт, донести до сердец людей то, что Бог хочет передать через меня, через мое свидетельство им, через проповедь Евангелия. Может быть, в первый момент я не особо дал отчёта, но какая-то большая была честь. Действительно, это великая честь представлять истинного Бога, донести до них, до людей, находящихся там, которые отвержены обществом, чьи судьбы перечеркнуты законом. Я только, может быть, некоторое время спустя начал осознавать, какая-то привилегия, какая-то ответственность, особая честь.
Николай, в чем же состояла сама миссия твоя вот в местах лишения свободы? Более подробно расскажи.
Первый раз, когда мне предложили поучаствовать в деле благовестия для заключенных, это была поездка в Петербург, Питерские кресты. Вот. Меня пригласили только потому, что один из служителей, который должен был ехать, не смог отправиться в эту поездку, пропадал билет. Но поскольку я уже обращенный, как бы утвержденный верующий, христианин, вот, прошедший в прошлом через тюрьму, могу что-то как-то быть полезен, вот, проповедовать Евангелие, пообщаться с людьми. На тот момент я даже был без работы, точнее, одну работу хотел сменить другой. Вот, и этот промежуток времени, когда не трудился, я был свободен и откликнулся на это приглашение. Это были 2 недели посещения крестовских камер, когда нужно было прийти к людям. Мне предстояло пройти по этим коридорам, заглянуть в эти кормушки и вспомнить себя, когда я находился по ту сторону. Конечно же, сложно сказать все те эмоции, которые я переживал, испытывал в первые, может быть, часы, когда вместе с братьями в Христе в этих коридорах благовествовали, мы рассказывали о миссии, которую мы представляли, говорили им о том, зачем мы пришли, о чем мы хотим с ними говорить.
А какую миссию вы представляли?
Это было служение миссии «Духовная свобода», которая имеет свою узкую направленность на благовестие для заключенных, находящихся в следственных изоляторах, в лагерях, в зонах. Вот, которые осуществляют также заочное библейское обучение и оказывали огромную гуманитарную помощь. Вот, почему я так, может быть, подчеркиваю, поскольку именно последующие годы были связаны моей жизни и служение перед Богом в этой миссии. Да, я не хвастаюсь, выделяя свой опыт прожитого за решеткой по сравнению с другими братьями, которые не испытали это, но и не умаляя их прошлое, допустим, прошлой жизни, о котором они также могут свидетельствовать, как любой грешник. Но я видел в том же, видел в людях, которые слушали меня, неподдельное внимание и понимание тех вопросов, которые мы касались. То, что человек переживает, находясь там. То, с чем человек сталкивается, выходя оттуда. И всегда приходилось считаться с тем, что во всех этих моментах мы предстаем перед выбором. Ведь мы сделали выбор, когда мы перед тем, как оказались там. Мы сделали выбор, когда выходим оттуда. Всегда перед какими-то вехами, перед большими событиями нашей жизни, хотим мы или не хотим, мы должны и можем найти тот момент выбора. Я называю момент кризиса, кризисный момент. Почему? Потому что выбор – это всегда сложно. Это всегда нужно сделать шаг, порой, может быть, с завязанными глазами и связанными руками. Вот. Но великое преимущество есть у того человека, который знает, кому он может доверить. Идти с завязанными глазами, но дать руку, когда тебя поведут. Может быть, даже открытые глаза, которые наполнены ужасом и страхом перед препятствием, перед тем, что тебе предстоит пережить. Но даже в этом случае, пусть ты исполнен страха, Бог своей сильной рукой может провести тебя через это.
Спасибо, Николай. Я думаю, мы прервемся еще на короткое время, послушаем с тобой и с нашими слушателями еще одну песню.
Когда трещит твоя ладья в ревущем океане, и крепкая рука твоя ослабнет и устанет, когда гигантская волна несется хищной птицей, что делать, чтоб избегнуть дна? Одно всегда молиться. Когда сомнение и страх заполонили душу, и утешения нет в словах, и горько больно слушать. Когда отчаяние печать на жизнь твою ложится, что делать, чтобы не роптать? Одно всегда молиться. Когда с тропы сойти нельзя, с крутой и каменистой, и предают тебя друзья так мелочно и низко. Когда заплачешь, где взять сил, чтоб не остановиться, чтоб ветер пламя не гасил? В одном всегда молиться. Один у нас источник сил, одна у нас защита. И как бы ветер ни сносил, и пусть ладья разбита, и все ушли, и ты один в ревущем океане. Ты избежишь его глубин, молитва не обманет. Свершай свой труд, неси свой крест, и знай, что постоянно Бог на тебя глядит с небес. Он видит твои раны, не даст тебе под ношей пасть, чтобы душа разбилась. Он над грозой проявит власть, ведь он любовь и милость. Теперь трещит твоя ладья, и буря над тобою, и отрекаются друзья, и нет в душе покоя. Волна бросает вверх и вниз, и горизонт тумане. Не остывай душой, молись, и буря перестанет. Теперь трещит твоя ладья, и буря над тобою, и отрекаются друзья, и нет в душе покоя. волна бросает вверх и вниз, и горизонт туманит. Не остывай душой, молись, и буря перестанет.
Вы слушаете Русское христианское радио. Наша программа называется «Выбор». У нас в гостях диакон церкви в Салтыковке Николай Шакиров. Мы слушали сейчас его рассказ о его служении в миссии «Духовная свобода». Многие из людей, которые находятся в местах лишения свободы, знают об этом служении и сами когда-то, будучи в следственных изоляторах, заполняли вот эти анкеты и уроки, которые приносили служители, ну или так или иначе общались со служителями этой христианской миссии. И я хотел бы, чтобы ты рассказал, может быть, какой-то пример из служения вашей миссии.
Я хотел бы рассказать об одном случае в моем благовестии, довольно-таки яркое событие. Мы посещали различные корпуса следственных изоляторов, это почему различные, есть спецрежим, общий режим, а есть больничные корпуса, и особенно из них выделяется психиатрическое отделение. Вот это небольшие камеры, там немного людей находится, и различные формы у них заболеваний. Но и тем не менее мы и им несем Слово Божье, хотим уделить время общения с ними, вот, выслушать их наболевшие какие-то переживания, это, разделить с ними их тяготы.
«Плачьте с плачущими», Господь сказал.
Да. И очередной раз, придя к камере, с которым я уже имел знакомство, и там было несколько человек, не вся камера, человек, может быть, трое из пяти или шести человек – уже были обращенными, и с ними можно было вести непосредственно духовную тему. И один молодой человек, ну, может быть, лет 20, поведал о своей проблеме, о том, что по воле каких обстоятельств он оказался там. Ну, вкратце, это какое-то недоразумение получилось среди его друзей, он оказался не в том месте и не в нужное время. А пытаясь как-то доказать свою непричастность, невиновность, и поставили под вопросом его психическое состояние. И оказался он в психиатрическом отделении, под наблюдением врачей, а там все равны. Там особо не
это
было.
В каком следственном изоляторе это происходит?
В Бутырском. Угу. Ну, что я мог ему сказать на это, как и многим другим? Бог знает эту проблему, прежде всего. Как верующие люди, мы должны доверять ему в любых обстоятельствах, что бы с нами ни случилось. Но недоразумение, есть такое слово «беспредел» может произойти с любым человеком в этом мире. Но главное, чтобы как-то правильно, мудро вести себя, среагировать на это. Вот, потому что Бог видит наше сердце, как мы будем поступать. И единственное, что я ему мог сказать, дружище, единственное, что сейчас, наверное, в твоем положении, действительно, от всего сердца обратиться к Богу с молитвой. Это посещение было последним на тот год перед Новым годом, и нам необходимо было нашей группе благовестия отправиться в Петербург. Я говорю, к сожалению, я уже до Нового года тебя не увижу, давай мы вместе помолимся о твоей проблеме, о этих обстоятельствах, чтобы Господь усмотрел, как ты дал твоему сердцу мир, как-то утешение. Мы помолились. После Нового года, а это каникулы новогодние, то есть не сразу мы пришли опять в изолятор, вот, но тем не менее, может быть, уже спустя только месяц удалось прийти снова на больничный корпус, психиатрическое отделение и заглянуть в ту же камеру, где был этот молодой человек, его звали Михаил. И я спрашиваю, а где Миша? А его сокамерники говорят, а вы знаете, на следующий день, как вы с ним помолились, его вызвали с вещами и освободили. Я видел глаза этих людей, которые мне говорили об этом, и как они это говорили, мне трудно это передать.
Вы не могли бы со мной помолиться?
Да, такой ажиотаж чувствовался среди них, они просто были, может быть, даже в шоке каком-то. То есть они были свидетелями нашего разговора, они слышали нашу молитву, вот, они понимали ситуацию, хоть и больные, может быть, люди они были, вот, но достаточно здравы, чтобы действительно быть удивленными этому Божьему делу, который явил себя живого, сильного, могущественного, и в данной ситуации, в конкретной ситуации, когда тебе плохо, когда ты закован, когда ты попал в ловушку каких-то событий, обстоятельств в своей жизни, и сам ничего не можешь делать, и вот когда ты из глубины, из недр, преисподней, может быть, взываешь к Богу, и Он тебя оттуда извлекает. И я вот стоя возле этой кормушки, закрыл глаза, и даже вслух, я помню, вслух сказал: «Господи, слава Тебе, благодарение Тебе». И они сказали: да, там пришло какое-то постановление за неосновательностью обвинений, за неимением каких-то причин освободить. И Михаила освободили. Но я представляю, каким для него это было, для этого Михаила, для этого молодого человека, свидетельством того, что Бог знает его, любит, видит и приходит к нему на помощь.
Я хотел бы еще сказать, еще и какая ответственность, согласись, Николай, на нем какая ответственность лежит,
да,
в том, что он получил ответ на свою молитву, и действительно, видимо, это искренняя была молитва. Но дальше, что дальше? Вот интересно, как сложилась его судьба, и насколько он вот понимал эту ответственность перед Богом, потому что все-таки Бог наш, он не фокусник просто, который может бесконечно повторять там и доставать из шляпы какие-то предметы. А, наверное, это было сделано Богом совсем для другой цели, да, мы понимаем для какой, чтобы обратить его духовный взгляд на себя. И, конечно, хотелось бы, чтобы действительно это послужило ему ко спасению и к нормальным, здоровым, живым отношениям с Богом.
Да, нам, благовестникам, для такого, не лучшее слово, контингент, вот есть такое слово, для людей, оказавшихся там, взаперти, нам, служителям, действительно приходится сталкиваться, зачастую сталкиваться с таким вопросом: а что будет с этим человеком, как он дальше будет? Конечно же, мы должны полагаться на Господа, Он сам ведет своей рукой, то есть эти люди не зависят от нас, от нашей опеки, о них, допустим, о нашем внимании. Нет, мы сделали то, что должны были сделать, мы говорили им о Боге. Они сделали выбор сами, доверившись Богу. Если они взялись за плуг, озираются они или не озираются, насколько они благонадежны будут для царства, это Бог будет видеть и что-то совершать дальше. И всегда, может быть, есть как бы вот искушение сокрушаться как-то, может быть, опечалиться о тех людях, которые, может, оступились и, может быть, и даже отвернулись от Бога, как-то вернулись на свои пути. Но по большому счету, если мы совершили необходимое перед Богом, мы сделали это, мы можем не задавливать себя грузом своей совести, что вот, ну как же вот так получилось, что человек опять отвернулся как-то от Бога, вроде бы знал истину, читал Библию, обращался, принял крещение, стал членом церкви. Зачастую бывает так, что духовный путь человека простирается далеко, но на каком-то этапе он опять оступается, в силу каких-то обстоятельств. Здесь действительно тоже нельзя сбрасывать со счетов активность лукавого, который так, как рыкающий лев, ходит вокруг, ища поглотить кого. Но дело благовестника, оно как-то как взгляд, обращенный на будущее, грядущее, которого мы ждем, ради которого мы несем служение, ради которого, во имя которого мы несем слово для этих людей.
Спасибо, Николай. Я хотел бы, чтобы ты еще рассказал коротко, потому что время уже у нас поджимает, о церкви немножко и о сегодняшнем твоем служении, и о семье, вот так вот, если можно, соединить три вот этих столпа.
Конечно же, опыт служителя в церкви, он берет свое начало из опыта семейной жизни, вот, будучи мужем для своей жены, будучи отцом для своих детей, и не в первую очередь опыт благовестия, отнюдь не это, а именно опыт жизни в семье, может быть, послужило какой-то отправной точкой, чтобы быть достойном служении в церкви, то есть заботиться непосредственно о людях, о Божьих людях, служить для них. Сейчас я несу служение в качестве диакона церкви, проповедую, занимаюсь малой группой, провожу семинары на различные темы. И очень благодарен своей супруге, без чьей помощи мне бы, ну, много бы я не смог бы добиться. А что такое много? Это действительно разделять то время в церкви, не только когда проповедуешь, но когда разделяешь нужды, оказываешь поддержку, а тыл остается за супругой. Поэтому я всегда благодарен своей Катюше за то, что она остается всегда поддержкой для меня, потому что это дети, это семейный очаг. Ну а теперь о семье. Я уже сказал, что Господь пополнил нашу семью. В этом году она стала 6 детишек. Они совершенно разные. Так разные, что я бы их сравнил с украшением на елке, на новогодней елке, у которой есть свое место, свой цвет, свет, яркость, и они нам дороги. Я благодарен Богу за то, что нам удается детей воспитывать на путях Господних, наших детей ставить. Они чтут Господа, знают Бога, любят Его, верят Ему. Я не говорю о малышах, о младенцах, которым сейчас по 4 месяца.
А старшему сколько?
Старшей дочери 18 лет, это у нас Алена. Сказал бы, это гордость среди наших детишек, как старшая. Вот, молодец, она подает добрый пример, получает сейчас духовное образование, учится, готовит себя для будущей семейной жизни, как супруга, как мать. Она является членом церкви. 2 назад приняла святое водное крещение, и мое отеческое сердце утешается ей.
Слава Богу.
Еще 2 следующие дочери, 13 лет, 10 лет. Затем у нас идет сынишка, 10 лет. И 2 малыша совсем грудных, это Миша и Маша. Вот наше наследие. Размышляя о прошлом и думая над тем, как Господь любит меня, какова его отеческая любовь ко мне, я всегда черпаю опыт его отеческого отношения ко мне применительно к моему отношению как отца к своим детям. У меня не было своего отца, я не знал, каким я должен быть как отец, но я не думаю, что есть более лучший пример для подражания, чем сам Небесный Отец Живой. Бог, который создал все это мироздание, которое любит нас, которое дает нам жизнь и которое хочет быть в качестве нашего отца, что может быть более прекрасного?
Спасибо, Николай, за твой рассказ. Я хочу еще предложить тебе обратиться с небольшим таким пожеланием или наставлением к тем людям, которые находятся сейчас в местах лишения свободы, и что бы ты хотел им сейчас сказать?
Первый раз, когда в мои руки попало Евангелие, это маленький Новый Завет, это было в камере матросской тишины. Тогда Священное Писание раздавали по изоляторам представители Гедеоновского служения. В каждой камере по одному Новому Завету только. Почему-то тогда получилось дать им преподнести. И этот Новый Завет ходил по рукам 60-70 человек в одной камере. Это была большая камера. И когда меня разобрало любопытство, что это за книжка такая маленькая, говорят, Священное Писание, Библия, Слово Божье.
Евангелие.
Евангелие, да. Открыл я это Евангелие. Недолго я задержался в этой камере, но мне удалось прочитать из этого Нового Завета 4 главы Евангелия Матфея. Много чего было непонятно. Много возникло вопросов. Ну, кто такой Иисус Христос? Почему большое количество людей почитают его, обращаются к нему? Меня всегда смущал образ распятого человека на кресте, к которому обращаются. Человек измученный, почему-то страдающий, вот, и является объектом почитания. И я испытывал всегда дискомфорт, глядя на распятие. И мне много было чего непонятного. Прочитав несколько строк из Евангелия, я окунулся во множество других вопросов. Почему об Иисусе говорили так давно-давно? Почему говорят до сих пор сейчас? Вот, а я о нем ничего так толком не знаю. Меня, я помню тогда искушение забрать этот Новый Завет с собой. Это нехорошо брать с общака. А вот камера, когда и предметы принадлежат всем, допустим, и это чревато. Ну и тем не менее, я не стал рисковать, думаю, может быть, где-то в другом месте мне подвернется под руку Новый Завет. Может быть, уже тогда Господь начинал трудиться в моем сердце и приготовил меня к такому моменту. Я был в темнице. В темнице не только, может быть, которая ограничивает нас в свободе. Темница невежества. Тьма, которая покрывала мой разум. Тьма, которая подвела меня к греху, чему стало следствие, и я оказался за решеткой сам. Невежество, незнание Бога, незнание истины – это тьма, которая не дает возможности увидеть будущее. То прекрасное будущее, приготовленное Богом для каждого человека, та удивительная жизнь, ради которой действительно стоит посвящать свои силы, свою жизнь, все самое ценное в этом мире, что может быть дано нам, людям, это тьма, но она должна быть рассеяна. Каким образом? Если человек находится там, как часто могут прийти люди-благовестники, допустим? Как часто могут приходить те же посылки? Как часто могут быть свидания с родными и близкими, когда можно утешиться, согреться? Но он может быть рядом всегда и везде, готовый всегда откликнуться на наш вопль, на наш зов, на нашу молитву, когда мы обращаемся и зовем его к себе, призываем его в нашу жизнь. Эта тьма может быть рассеяна только им. Я хотел бы несколько фраз из Священного Писания сегодня посвятить тем, кто хочет познать эту истину. Господь говорит: «Я есть путь истины и жизнь». И Он говорит так: «И познаете истину, и истина вас сделает свободными». Сделает вас свободными. Люди не свободны не только в заключении. Как много людей, которые ходят сегодня по улицам, на работу, в школу, где бы, в различных местах, они, многие из них, не свободны. Не познавший истину человек не свободен. Иисус Христос, Спаситель мира, Сын Божий, наш Господь, наш Творец, который открывает Себя, и Он называет Себя истиной, Он хочет сделать нас свободными. Свободными делать выбор в каждом дне нашей жизни. Не только когда мы оказались в какой-то кризисной ситуации, когда перед нами должен быть выбор там, спутника жизни, работы, специальности, там, может быть, это что-то незначайно грянуло, какой-то удар в нашей жизни, потеря, утрата, боль. Во всех таких обстоятельствах Господь хочет, чтобы мы знали Его, испытывали Его присутствие, ощущали Его присутствие и понимали это тогда. Именно истина, находящаяся рядом с нами, окружающая нас, будет освобождать нас от нашей же беспомощности, давая возможность проявиться Его могуществу. Давать нам видеть, может быть, великие преграды, но давать возможность Богу преодолевать это и проявлять свою силу и вести нас по пути, который Он приготовил для нас. А Он приготовил для нас лучшее. Несомненно, прекрасное, великое, где бы мы ни оказались. Из примера своего служения я могу сказать, что много для меня, для моей веры Бог показал, чтобы, проявляя свою заботу о моей личной вере, уже будучи верующим человеком, я увидел, как Бог меняет судьбу людей, не только освободившихся, оказавшихся на свободе и вставшихся на путь новой духовной жизни, но даже находящихся там в заключении, люди обретают несказанную радость от общения с тем, кто называет себя истиной, путем и жизнью, жизнью, которую он даже просто хочет дать нам, дать самого себя. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными».
Аминь.
Аминь.
Благодарю гостя нашей студии, диакона церкви евангельских христиан-баптистов из подмосковной Салтыковки Николая Шакирова за участие в нашей программе. Провел передачу Алексей Найдион. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите наш адрес. Город Москва. Индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас Господь.
Мир вам Божий и благодати. Всего доброго, друзья.